«Я этого не говорил». Дэн снова разглядывал свой бокал. «Просто, ну, это ведь от Джейн зависит, разве нет? У нее теперь, вероятно, есть гораздо более близкие друзья. Но ей нужен кто-то, кто и знает ее, и не знает. Кто помнит, какой она когда-то была. Она стала очень замкнутой, Дэн. Думаю, не только со мной». Некоторое время он молча обдумывал следующую фразу. Потом заговорил снова. «Может быть, самая глубокая трещина в нашем браке образовалась из-за спора о том, сохраняем ли мы хоть какой-то контроль над собственной жизнью или нет. Брак наш стал непререкаемым доказательством того, что моя точка зрения ничего не стоит. Вот одна из причин, по которой я не могу говорить с ней обо всем этом. Я проповедую в пустом храме, а это доказывает, что мои проповеди никчемны. Теперь наши отношения свелись к нежно-вежливым. Как принято, умирающий муж, заботливая жена». Дэн прошел к кровати, присел на край, пристально разглядывал полоску стены под окном. «Я ничего не знал об этом, Энтони».
«Откуда тебе было знать? Мы очень старались это скрывать. Даже от собственных детей. А уж от внешнего мира и подавно».
«А ты в последнее время не пытался...»
«Я заставил ее много лет лгать о ее религиозных убеждениях. С этого и начался процесс замыкания в себе. Не хочу совершить того же по гораздо более важному поводу. Она, к тому же, очень горда. Я не готов оскорбить в ней и это чувство».
«Что ж, приговор выносится без суда и следствия?»
«Наоборот, суд и следствие без приговора».
«Она знает, что ты собрался сказать мне об этом?»
«Должно быть, да, в каком-то смысле, должно быть, знает. Но я бы хотел, чтобы ты теперь сохранил это в тайне, Дэн. По правде говоря, я даже на этом настаиваю».
Дэн промолчал, чувствуя себя все больше и больше не в своей тарелке. Он словно был втянут в игру, правила которой давно забыл, и все время ощущал присутствие той женщины, что ждала сейчас в машине у больницы, зная и не зная, о чем они говорят. А Энтони продолжал.
«Это, должно быть, странно звучит, но я настаиваю, как бы это сказать, из стратегических соображений, предполагая, что ты готов простить нам обоим».
«Ты прекрасно знаешь, что этой проблемы не существует». Снова ненадолго воцарилась тишина.
«И еще я испытываю глубочайшую благодарность за то, что мне было позволено делить с нею жизнь. На другом уровне. Я говорю о том, чем вам обоим пришлось пожертвовать. Ваш поступок, может, и был аморален, но то, что за ним последовало, моя благодарность отчасти вызвана эгоизмом выигравшего в результате принятого вами решения, но я ее и в самом деле испытываю».
Дэн усмехнулся.
«Хоть один из участников доволен, результат выше среднего в этом раунде». «Но ниже среднего, если речь о серьезной игре, даже если о гольфе говорить, верно?»
Что-то весьма странное случилось с его чувством времени. Для Дэна оба они теперь были чужими, людьми разных судеб и даже разных культур. Для Энтони все как бы оставалось по-прежнему, будто они по-прежнему были самыми близкими друзьями, и за все прошедшие годы замены Дэну так и не нашлось. Дэн снова улыбнулся ему и кивнул на репродукцию Монтэни.
«Начинаю понимать, зачем она у тебя здесь висит».
Энтони чуть скривил рот в усмешке.
«Ужасно. Дурной вкус. Даже мои остроумные друзья-иезуиты не смеются».
Однако он не дал себя отвлечь, выпрямился в кресле и взглянул на Дэна через комнату.
«Дэн, ты как-то раз сказал мне одну вещь, которую я навсегда запомнил. Ты тогда нашел прелестную орхидею, мимо которой я прошел, не заметив. Инсектифера, кажется. Не могу сейчас вспомнить, но вечером мы рассказывали о ней нашим девушкам. Про твой нюх на орхидеи. И ты сказал, что я знаю только, как надо рассматривать орхидеи, а не как их разыскивать. Ты помнишь?»
Дэн покачал головой, встретив вопрошающий взгляд Энтони.
«Так вот, когда я думаю о тысячах суетных слов, напрасно произнесенных и зря написанных по поводу абстрактных предположений и философских умствований, вроде подсчета тех самых ангелов, вместо того, чтобы...»
Он пожал плечами. Дэн вспомнился Барни. Прямо пандемия самообличений. Но с этим я никогда не соглашусь. Не говоря уж ни о чем ином, ты сотни молодых людей научил мыслить.
Точно так, как мыслю сам. Слава богу, среди них попадались и глупцы. Эти, по крайней мере, избежали заразы.
Чепуха. Ты еще и бисер перед свиньями метал.
Точно, только в другом смысле. Академической игрой в бисер занимался.
«Игра в бисер» — роман немецкого писателя, поэта и философа Германа Гессе. Выражение «игра в бисер» используется для обозначения достаточно сложной, но бессмысленной работы ума.
Руки Энтони спрятал в карманы халата и снова выпрямился, слегка прижавшись к спинке кресла, будто испытывал неудобство или боль, хотя совсем недавно и отрицал это. Иронически улыбнулся Дэну.
«Извини, это должно быть очень похоже на жалость к себе». Просто все очень уж многое спускают умирающему. Как будто размягченность — это именно то, что ему нужно.
Кроме всего прочего, ты и сам знаешь, что рассмотрение — деятельность гораздо более важная, чем разыскание.
Возможно, если речь идет об орхидеях, а не о себе. Я рассматривал себя, всю свою сознательную жизнь, такого, как есть, а не такого, каким мог бы быть. Или каким должен был быть. Это и позволило мне превратить тебя в живой пример всего того, на что мы с Джейн могли взирать свысока».